«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. К нам присоединилась Людмила Семеновна Паненкова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Раменской ЦРБ. И сегодня мы говорим в большей степени о вакцинации против коронавирусной инфекции, которая сейчас стартовала она в начале декабря у нас, если я не ошибаюсь, да, и сейчас, в общем-то, идет полным ходом. Но так как у нас уже подсократилось немножко эфирное время, давайте мы очень сильно прямо вот про коронавирус не будем говорить, а скажем об основных симптомах и что делать вообще, если есть подозрение на это заболевание.
Добрый вечер. Уважаемые наши жители Раменского городского округа, мы сейчас работаем в не совсем простой обстановке. У нас наблюдается повышенная заболеваемость ОРВИ вирусными какими-то инфекциями. Ну и, конечно, фиксируем мы новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Мы сейчас видим симптоматику под разными маркерами. То есть может быть это просто ОРВИ, может бессимптомное течение и может протекать в виде пневмонии. Самый основной первый признак – это сейчас симптомы ОРВИ в виде насморка, небольшого сухого кашля, может быть присоединение слезотечения. И 55% из всех пациентов отмечают нарушение обоняния и изменение вкуса. И поэтому совокупность вот этих симптомов может быть для врача как раз являться сигналом установки подозрений на коронавирусную инфекцию. В связи с этим мы активно сейчас проводим обследование ПЦР-диагностикой, это мазок из рота глотки. И второй метод, которым мы устанавливаем коронавирусную инфекцию, это исследование антител, которое определяется методом иммуноферментного анализа ИФА. И у нас разные марки есть течение болезни. Значит, бывает, что ПЦР отрицательный, а в какой-то период после перенесенной ОРВИ или бронхит, или тахикардия мы видим повышение антител в крови, и мы видим, как раз говорим о том, что ПЦР отрицательный, а болезнь все-таки протекала. Поэтому мы в любом случае назначаем обязательно, ну, конечно, это должен назначить или врач, или фельдшер. Ну, вот, может быть, и неотложной помощи, может быть, и фельдшером из амбулатории или из ФАПа, который назначит противовирусную терапию. Это основная терапия, основной компонент этой терапии. И препарат в зависимости от клинических симптомов. Мы с антибиотиками не дружим, врачи, именно при коронавирусной инфекции. Антибиотики назначаются только при присоединении вторичной бактериальной инфекции.
То есть когда осложнение, если есть?
Да, да. Первоначально мы антибиотики. Антибиотики считаются, антибиотикотерапия, как раз она способствует снижению иммунитета у пациента, и вирусная инфекция, коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме. Поэтому самые первые симптомы, когда если они появляются, это обязательно вызов врача на дом или фельдшера. Но вот может приехать и неотложка, которая может диагностировать или заподозрить на коронавирусную инфекцию. И уже тогда вступает в силу план мероприятий, который регламентирован всеми нашими документами, приказами, распоряжениями и постановлениями.
Ну, то есть, если у человека есть подозрение на коронавирусную инфекцию, самому в поликлинику ему ходить не надо.
Ни в коем случае. У нас есть несколько распоряжений Минздрава Московской области, ну и мы работаем по методическим рекомендациям Минздрава Российской Федерации, где сказано о том, что при ОРВИ и подозрении на коронавирусную инфекцию самоизоляция или изоляция по распоряжению врача проводится в течение 14 дней. Врач может, если нет симптоматики и нет признаков бессимптомное такое течение или малые признаки, может какой-то проводить аудиоконтроль по телефону, но первичный осмотр врача на дом обязателен. И уже в зависимости от стадии заболевания, от степени тяжести, уже врач определяет, как он будет его наблюдать, будет ли он приходить у него там раз в 3 дня или, может быть, 1 раз в 5 дней. А если это бессимптомное течение и выявлен к ПЦР-диагностике положительный мазок, то тогда бессимптомное течение первичный осмотр, а далее, может быть, возможен аудиоконтроль.
На что идут основные осложнения при коронавирусе? Я так понимаю, что это все-таки легкие задействуют в первую очередь, если идут осложнения.
Да, мы сейчас чаще всего видим, это самое близкое, самое срочное такое осложнение, это поражение легких. Но как таковую мы не пишем, что это пневмония, но хотя на КТ пишут вирусные пневмонии, возможно, связано с COVID-19, и описывает как матовые стекла, определяет процент. Но все наши ученые определяют, что это все-таки первичное поражение сосудистого русла. И поэтому вся терапия в стационарах и на дому направлена на противовирусную терапию и уже осложнение в виде антитромботической терапии, которую уже определяет именно лечащий врач.
В начале декабря стартовала прививочная кампания именно против коронавируса. Давайте нашим радиослушателям еще раз напомним о том, что же это за прививка. Это прививка российского производства,
да,
«Спутник».
Мы сейчас уже имеем в достаточном количестве, это гамковид-вак, так называемая прививка, которая уже в торговом наименовании есть «Спутник Ви». Мы ее получили в достаточном количестве. Мы первые партии привили уже 4 декабря, и у нас большое количество пациентов получили уже второй компонент. Это уже 408 человек получили второй компонент «Спутника Ви». И мы считаем, что эта вакцина достаточно хорошо переносится, и осложнений после этой вакцины не бывает. Есть небольшие побочные действия, реакция на эту вакцину, не могу сказать, что это есть побочные действия, а реакция на вакцину, которая описана и которая присутствует практически у всех наших деток, что если мы делаем прививку, то в первый день возможно повышение температуры небольшое. Поэтому это реакция на прививку, которая проходит в течение 1-2 дней и бесследно протекает для пациентов. Мы заметили закономерность, что пациенты более старшего возраста, старше 60 лет, вообще хорошо ее переносят, даже без температурной реакции. И температура не такой критической, то есть если 37,2-37,5, снимается парацетамолом и хорошее самочувствие, то есть пациент остается трудоспособным и ходит на работу. И сейчас за это время мы уже привили 1140 человек, это спутником ВИ, и из них ревакцинацию получили 408 человек. И могу так сказать, что из этих 1440, 469 – это люди старше 60 лет. Поэтому если первоначально в первом месяце мы в декабре прививали только до 60 лет, было такое указание, и был институт Гамалея, который разработал эту вакцину, давал ограничения, то после 20 декабря появились уже послерегистрационные исследования, и мы стали прививать пациентов старшего возраста. И могу так сказать, что хорошо все переносят, и сейчас, в настоящий момент, мы направленность такую имеем по вакцинации именно прививать пациентов из группы риска. Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что у нас коронавирусная инфекция, как таковая, или пневмония, как раз больший риск развития осложнений и развития смертельных исходов именно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Поэтому мы сейчас с лечебными учреждениями прорабатываем план вакцинации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и больных с сахарным диабетом. И могу так сказать, что если нет хронических заболеваний, то пневмония при коронавирусной инфекции протекает менее опасно. И практически нет никаких таких серьезных осложнений. пациенты выходят на работу буквально через 21 день с пневмонией. А вот если есть сопутствующие заболевания, пневмония протекает более тяжело, ну вот, и приходится госпитализировать их в ковидные госпитали. Поэтому наша задача вот сейчас, это единственный метод профилактики, это, конечно, вакцинация против ковид, и особенно пациентов с группами риска. Мы также акцентируем внимание, что профилактика коронавирусной инфекции, конечно, есть, это и соблюдение индивидуальной защиты, ношение масок, перчаток, пребывание, может быть, на свежем воздухе, то есть это элементарное, и соблюдение правил личной гигиены. Мытье рук, это считается, что ну, самая лучшая безопасность при перенесении коронавирусной инфекции.
Людмила Семеновна, насколько организм получает иммунитет при вакцинации от коронавируса? То есть есть, ну понятно, что еще не прошло достаточно времени, чтобы, наверное, уже вот был какой-то человек, который сказал, вот год прошел, он так и не заразился, и все с ним хорошо. Но ученые, наверняка же они проводили исследования, дают какой-то примерный иммунитет.
Да, и вот, в принципе, на территории России зарегистрировано 3 вакцины. И мы пока получили вот одну вакцину «Спутник Ви». И могу так сказать, что институт Гамалея значит, прогнозирует иммунитет, сохранение иммунитета от этой вакцины на 2 года. Могу так сказать, что вот те люди, которые получили уже второй компонент вакцины при исследовании, вот наш опыт уже, исследование ИФА после 2 компонентов через месяц, могу сказать, что иммунитет уже выработался достаточно хороший. И мы видим это у наших пациентов, и поэтому надеемся, что вакцинация как раз поможет нам предотвратить распространение этой опасной инфекции.
Мы вот неоднократно говорили, что прививка двухкомпонентная, то есть она делается в 2 этапа с разницей не больше 21 дня, ну то есть через 21 день она делается. Почему важно сделать именно 2 компонента? Почему нельзя, например, сделать 1 компонент, а на второй не прийти, скажем так?
Нет, ну вот двухкомпонентная вакцина, ученые так ее разработали с тем, чтобы в первую выработались антитела к этой инфекции, и укрепить иммунитет можно получить, получив второй компонент вакцины через 21 день. Но сейчас уже нет такой строгой, что 21. Значит, и возможно, если человек... То есть после первой дозы вакцины иммунитет еще не развился. И в этот период важно сохранять масочный режим, то есть профилактику все-таки заражения должны обязательно соблюдать. И если в этот момент человек заболеет ОРВИ, ну, какой-то простудным заболеванием, то тогда не надо в этот момент делать прививку. Мы выдерживаем 2 недели после окончания заболевания, и второй компонент обязательно вводим. Тогда развивается стойкий иммунитет, который может сохраняться в течение 2 лет.
Ну вот я разговаривала с человеком, который делал прививку, и в ходе разговора у него возник такой вопрос. Он говорит, вот интересно, а я вот сделаю эту прививку, я теперь могу без маски ходить? То есть мне теперь вообще не страшно, я могу везде появляться без маски, не соблюдать этот режим? Я говорю, вот надо специалисту задать этот вопрос. То есть нужно после вакцинации соблюдать масочный режим и также меры безопасности? Или действительно уже, как говорится... Хоть потоп.
Нет, но вы знаете, мы еще опыта такого не имеем, какие антитела в нашем организме будут после этой вакцины. Но тот иммунитет, который развивается, это снижает риск в несколько десятков раз заражения. Но, к сожалению, как мы прививаемся против гриппа, значит, это такая же вирусная инфекция, как и грипп, достаточно тяжелая. Но... И мы против гриппа привились, мы не значит, что мы не заболеем, но мы заболеем
в более легкой форме.
И мы знаем, что мы никогда от этой инфекции не погибнем. То есть сейчас самое главное предупреждение развития осложнений и, конечно, снижение смертности.
Ну вот Что касается еще прививки, сколько... А, вы сказали, да, что 1440 человек сделали на сегодняшний день прививку. То есть это... А, 5 человек на прививку должно приходить в день.
Мы...
То есть почему
нет,
это...
Да. Мы сегодня, на сегодняшний день получаем вакцину в виде дозировки один в одном флаконе 5 доз. Угу. И у нас поэтому мы формируем группы на вакцинацию именно кратность 5. Мы дорожим каждой дозой. И если человек, например, не приходит на вакцинацию запланированно, он записался, или мы его записали, значит, на вакцинацию, и если 4 человека пришло, 5 человек, мы стараемся все равно резерв какой-то держать среди медработников с тем, чтобы 5-й компонент был использован, и мы его не могли вылить, то есть разлив не допускается, особенно первого компонента. Мы ее не так много получаем, чтобы вот допускать, что мы ее вылили и не использовали. Вакцина эта хранится при температуре ниже минус 18 градусов. У нас специально есть оборудование. Мы получили морозильные камеры, достаточно емкие, и мы можем хранить достаточно большое количество вакцины. И при обращении в поликлинику, то есть при записи, мы ее размораживаем в течение 15 минут и проводим вакцинацию. Этот флакон используется в течение 2 часов. Но вот после этого, если не пришел человек, ясно, что мы должны ее утилизировать, и не можем ей уже воспользоваться второй раз.
Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вас записали на определенное число, там же по записи идет, да, как я понимаю, то знайте, что если вы по каким-то причинам не придете, то 4 человека просто могут остаться без компонента, потому что они должны быть использованы все. А куда вакцина ставится? В мышцу, подкожно? Как,
внутримышечно, верхнюю часть плеча. Ну, то есть в руку, да. И поэтому, как у нас некоторые пациенты спрашивают, а больно, не больно? Сама инъекция безболезненная. То есть она, ну, как обычная инъекция, как в народе говорят, укол. Ну, вот. И при болезненность после вакцинации тоже небольшая бывает, но это такая же, как в детстве, вспоминайте, как вы делали прививки, точно так же будет. Ну, как обычные укол, инъекция. Больше осложнений никаких нет. Даже покраснений мы не замечали у пациентов после этой вакцинации.
Но все равно ее нельзя сейчас, пока ее не ставят детям, то есть возраст меньше.
Возраст 18 и старше. Но раньше было ограничение до 60 лет, сейчас у нас ограничений нет. И у нас мы уже сейчас привили и 89 лет, и 92 года. То есть у нас жители нашего городского округа активно прививаются, и есть желающие, которые к нам звонят. И, ну, вот, а сейчас мы уже с 18 числа, то есть с понедельника, с вчерашнего дня, по всей России и в Московской области началась массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. И мы сейчас будем расширять число пунктов вакцинации. Если у нас сейчас 4 пункта, это поликлиника Раменской ЦРБ, это поликлиника номер 1 Крымская, это Речицкая участковая больница и Ильинская поликлиника, то сейчас у нас дополнительно к 1 февраля еще откроется дополнительный пункт, это в Чулковской больнице и в Удельнинской поликлинике. Дополнительно мы еще планируем, уже с завтрашнего дня начинается выезд мобильных прививочных бригад. И каждый день у нас будут выезды на предприятия по заявке, конечно, работодателя. Мы подготовили списки и уже выезжаем завтра уже в залинейную часть, это в Новое Село, окна Атик. Это первый у нас такой выезд. У нас есть переносная или мобильная морозильная камера, потому что хранение, холодовая цепь должна быть сохранена. И поэтому мы из своих морозильной камеры стационарной переносим эту вакцину в холодильную, морозильную камеру мобильную, и подсоединяем это в нашем мобильном комплексе Центра здоровья и вакцинируем пациентов как раз мобильными бригадами. И я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям Раменского городского округа. Если у вас есть желание провакцинироваться и не очень удобно приезжать в те лечебные учреждения, которые есть, в которых есть пункты вакцинации, мы готовы приехать к вам в населенные пункты, вы в свое лечебное учреждение, то есть в амбулаторию, в поликлинику или на ФАП подайте заявку, мы формируем лист ожидания, и если это будет 20 человек, мы на 20 человек, даже мы уже планировали и 10, и 15, но несколько населенных пунктов мы можем объехать в один день. Поэтому мобильные бригады работают, и мобильные бригады могут сделать нашему району практически во все населенные пункты выезды.
Ну, то есть мобильный пункт будет работать по принципу мобильного пункта, как вот при вакцинации от гриппа. Он
да.
будет стоять, ну, какой-то фургончик
да.
на улице,
да.
и люди, которые заранее записались, да,
да.
то есть
да.
получается.
Да.
Потому что будет определенное количество доз.
Определенное количество доз мы привезем, мы формируем листы ожидания. Но мобильный пункт, так могу сказать, что, конечно, сейчас холодное время года. Если мы вакцинацию против гриппа начинали, можно было ожидать это на улице, то сейчас мы все-таки будем прививать ближе к амбулатории или ближе к ФАПу, но и другое, мы уже, нам глава нашего Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин помогает организационно, и вчера было совещание селекторное, в котором участвовали все начальники тир-управлений, и, в принципе, мы надеемся на их помощь с тем, чтобы нам можно было разместить как раз бригаду врачебно-сестринскую где-то, может быть, в Доме культуры или, может быть, в администрации. Мы туда направляем мобильный наш комплекс «Центр здоровья» или мобильную поликлинику, где есть медицинский кабинет. Всю подготовительную работу можно сделать и зону ожидания именно в администрации или в Доме культуры, а уже саму инъекцию можно сделать в нашем мобильном центре здоровья или в мобильной поликлинике. Там, где все есть оснащение, то есть есть и кварцевание, есть бактерицидка, есть все средства по соблюдению санэпидрежима.
Ну вот вы сказали про лист ожиданий. На сегодняшний день есть ли вот этот лист ожиданий? Сколько в нем человек находится?
В настоящий момент у нас лист ожиданий 440 человек. Ну, вот мы получили вот в пятницу 900 доз вакцины. На этой неделе мы еще планируем на поставке около 4000 доз вакцины. Мы распределим по нашим всем пунктам вакцинации. И поэтому ждем всех желающих на вакцинацию. Конечно, это дело добровольное, но мы, как медицинские работники, как врачи, фельдшера, медицинские сестры, говорим о том, что только остановить эту инфекцию, распространение, только вакцинацией.
Ну вот человек захотел сделать прививку. Какие его действия? Он должен куда-то позвонить или куда-то должен прийти, какие-то анализы сдать? То есть что он должен делать, чтобы получить прививку по своему желанию, а не по показаниям, а просто потому, что он захотел?
Да, захотел. У нас есть в каждом пункте вакцинации доступ к самозаписи. 4 пункта вакцинации уже открыты, самозапись. И через портал госуслуг по телефону 8 800 550 50 30 можно записаться уже в готовые кабинеты вакцины профилактики. А если это лист ожиданий, то можно обратиться в свое лечебное учреждение, высказать заявку о том, что я хочу сделать вакцину. Формирует заведующий ФАПом или заведующий амбулаторией списки, и мы выставляем туда мобильную бригаду.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш разговор, и сегодня у нас в гостях Людмила Семеновна Паненкова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. И мы продолжаем говорить о прививочной кампании против коронавирусной инфекции. Нужно сдать анализ на ИФА, прежде чем...
Нет.
Не нужно сейчас,
да.
уже.
Сейчас уже, значит, новых методических рекомендациях, значит, не требуется проведение ИФА. И самое главное, что когда будет проводиться анкетирование, анкету обязательно пациент заполняет, то он должен указать, переболел он коронавирусной инфекцией или нет. И если у него есть признаки, которые были подозрительные, то тогда уже врач индивидуально решит, нужно ли ему это проводить ИФА или же сделать ПЦР, если это есть признаки ОРВИ в настоящий момент осмотра. Сейчас, в настоящий момент, когда началась массовая вакцинация и на портале правительства Московской области, Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации и Московской области требований нет перед вакцинацией проведения ИФА.
Ну, то есть, в теории, если у человека есть антитела, и он сделает прививку, но если он не будет сдавать анализ и знать, переболел, значит, не переболел.
Сейчас наши ученые мужи провели это исследование, и ИФА не требуется. Но вот единственное, что надо собирать анамнез, конечно, ну вот если он переболел, то, может быть, стоит это посмотреть. Но, к сожалению, переболевших антитела сокращаются, и через 6 месяцев уже антител практически нет. И поэтому иммунитет, который появился после получения, ну, перенесенной коронавирусной инфекции, не такой стойкий, как после вакцинации. Поэтому мы сейчас вакцинацию проводим с тем, чтобы остановить эту инфекцию.
А из-за чего формируется лист ожиданий? Из-за того, что немножко какой-то перебой идет с поставкой вакцины или какая-то другая система? Потому что вы сказали вроде, да, что 900 поступило, 4000 ожидается, то есть достаточно, ну, нормальное количество вакцин.
У нас было на той неделе, значит, мы ожидали поставку вакцины, и вот сейчас, если у нас было так, ну, например, порциями привозили, и мы поэтому лист ожиданий формировали и приглашали, ну, во-первых, кратно 5 приглашаем, так, с тем, чтобы у нас пункты вакцинации справились с этим объемом, потому что даже задействовали по 2 медсестры в 2 крупных поликлиниках, и подготовительная работа тоже занимает такое определенное. Поэтому мы с этим объемом, конечно, это все справимся, но это, конечно, было зависело от количества вакцины. Сейчас у нас ограничений таких нет, на этой неделе мы ожидаем поставку достаточно большой, а после 25-го у нас будет еще больше вакцины, то есть наша большая задача будет, чтобы ее разместить в нашу морозильную камеру, чтобы она все уместилась.
Вот человек получил свою дозу вакцины, как потом медучреждение отслеживает его состояние? Он сам звонит, он приходит, ему звонят, то есть дальше как процесс проходит?
После вакцинации обязательно наблюдаем 30 минут в течение, то есть он ожидает около кабинета врача или прививочного кабинета, значит, чтобы не было первых признаков какой-то реакции. Если он себя хорошо чувствует, мы его спускаем домой и обязательно даем памятку. Ну вот памятку для пациента, где указывается телефон, по которому можно связаться с врачом. Если первых мы обзванивали пациентов, то есть это было малое количество, то сейчас, конечно, такое большое количество мы не всегда можем обзвонить. И я думаю, что если какая-то появляется нежелательная реакция на вакцину, это лучше сообщить по телефону, который указан в памятке.
Этот телефон, он доступен в любое время или там рабочие часы? Там,
у нас рабочие часы, но у нас есть горячая линия. Тогда, когда мы проводим вакцинацию, мы вносим эти сведения в базу данных, что он вакцинирован, этот человек, и на него формируется прививочная карта. И в скором времени, я думаю, что на портале госуслуг появятся сертификаты. Ну, вот, которые будет, может человек в электронном виде или распечатать, получить этот сертификат о вакцинации против ковида. И все, есть горячие линии Минздрава, пока, куда может гражданин, любой пациент наш обратиться и получить такую исчерпывающую информацию.
Ну вот я как раз хотела спросить, то есть когда человек получает, ну, второй компонент прививки, ему выдается какой-то документ, справка?
Да, справка обязательно выдается. Ну вот если ему нужна прививочная карта, мы тоже это можем выдать из нашей электронной системы. А вот сертификат это в электронном виде на госуслугах.
А на госуслугах есть еще такая тавтология, услуга, как дневник человека, да, который привился. Да. То есть там тоже какая-то технология, что каждый день он записывает свое состояние.
Да, и вот это тоже горячая линия отслеживает, и мы, в принципе, должны среагировать. То есть нам есть такая система, центр управления регионов, ну вот ЦУР Минздрава, ну, вот, который отслеживает вот это, все нежелательные реакции. И нам уже лечебное учреждение сигнализирует, что вот есть такая реакция, значит, обязательно взять под наблюдение этого пациента.
Вы сказали, что сейчас, да, на сегодняшний день работают 4 стационарных прививочных пункта, ожидается еще открытие 2 и мобильные. Это все делается в связи с тем, что возникло больше желающих людей, которые хотят вакцинироваться, или просто, ну, в связи с тем, что, в общем-то, у нас у многих работа, которая с людьми связана, и людей в группе риска много?
Ну, это с одной стороны, конечно, и то, что у нас много людей в группе риска, но мы хотим сейчас сделать так, чтобы наши пациенты с хроническими заболеваниями были вакцинированы. Они в основном уже в более старшем возрасте, но и они не всегда могут доехать до центральной поликлиники на Крымской или, может быть, до Ильинки, и мы хотим мобильными именно комплексами мы должны приблизить медицинскую помощь и вакцинацию к нашему населению, с тем, чтобы они никуда не добирались, чтобы по такой погоде, как они перенесут прививку, как они там, значит, не переохладятся, чтобы вот мы могли прививку делать и донести вакцинацию до каждого населенного пункта, до каждого пациента.
На сегодняшний день вообще известно, как долго продлится прививочная кампания именно от ковида, до какого месяца, до какого числа, есть ли какие-то, там, может быть, в жару нельзя прививку делать, какие-то ограничения.
Вы знаете, у нас пока ограничений таких нет, но нам
рекомендовано,
и ученые предупредили о том, что коллективный иммунитет, когда не будет распространяться коронавирусная инфекция, будет достигнут тогда, когда будет 60% нашего населения будет привито. И задача наша такая, что наш городской округ должен получить вакцинацию как раз 60% нашего населения. Тогда мы будем, наш округ будет защищен от распространения этой инфекции. Поэтому планы огромные по вакцинации. Он даже может быть больше, чем вакцинация против гриппа. И поэтому мы, засучив рукава, готовы к этой работе. И я думаю, что вакцина уже теперь пошла в регионы и получает Московская область. И нам, как крупного муниципального образования, вакцина будет предоставлена в достаточном количестве.
Людмила Семеновна, а есть вообще какие-то данные, болеют ли дети коронавирусной инфекцией? Что-то, какие-то исследования, какие-то, может быть, подтвержденные диагнозы?
У нас есть подтвержденные диагнозы у детей, но у детей крайне редко развивается осложнение, крайне редко, это единица, если так мы посчитать. В первую волну было вообще, это просто, ну, на пальцах посчитать, до 10 человек, которые в легкой форме перенесли коронавирусную инфекцию. Сейчас немножко более чаще, потому что у нас все-таки пошел пик заболеваемости именно ОРВИ, но вот мы диагностируем методом ПЦР. Но все равно это значительно меньше, чем у взрослых.
А с чем вот вообще подъем, ну, как бы, чем вот он обуславливается? Потому что у нас вот когда было летом, да, у нас намного меньше было случаев заболеваний, и все ходили спокойно, в общем-то, никто особо и не переживал, хотя также соблюдали масочный режим. Сейчас, когда мы вошли в осень, пошли в зиму, или у коронавируса, в общем-то, такая же там технология, так же, как у гриппа, да, когда это начинается зима-холода, сезон начинается расти.
Сезонность, поэтому сохраняется, и мы прогнозировали как раз, что в осенний период у нас пойдет заболеваемость вверх именно и взрослых, и детей. Дети у нас приносят инфекцию именно в семьи. Раньше и так и было с ОРВИ, с гриппом, но вот и заболевали уже взрослые. Но вот сейчас получается, что более такая инфекция коварной в отношении распространенности. Но я думаю, что с этим мы тоже должны все справиться.
Вот перед Новым годом были такие споры, не побоюсь этого слова, когда только начиналась вся коронавирусная прививочная кампания против коронавируса. Что же делать с алкоголем людям, которые привились? Можно ли выпить на Новый год? Нельзя ли выпить на Новый год? Одни говорили одно, другие другое, что там чуть ли не 40 дней нельзя пить. Вот что по этому поводу могут медицинские работники сказать? То есть можно ли сделать глоток вина или выпить бокал вина? Или действительно там строгий пост на 40 дней ни в коем случае нельзя?
Нет, сейчас уже это дискутировали долго, и мы получили инструкцию по вот как раз и институт эпидемиологии Роспотребнадзора, значит, нам прислали рекомендации все, и противопоказания к вакцинации определили, что это вот беременность, значит, острые респираторные заболевания, какие-то аллергические заболевания, больше противопоказаний для вакцинации нет. И как раз говорят, что после любой вакцинации, независимо от того, корль ли мы делаем, ну, вот, или АДСМ делаем, или МККАВ делаем, ну, вот, значит, мы все равно после вакцинации в течение 3 дней не должны переохлаждаться, ну, какой-то охранительный, мочить это место. Ну, как обычно вспоминаем, как мы прививаем своих детей, внуков. Ну, вот, и для взрослых это ограничение на 3 дня приема алкоголя. Больше 40 дней никто не требует, и поэтому это просто может быть, когда идет активная выработка иммунитета, чтобы связь с алкоголем не связывали выработку антител, не более того, для чего делать вакцинацию, чтобы антитела не выработались, и алкоголь именно подавляла выработку этих антител. Больше никак.
Мы еще не сказали про людей, у которых есть, которые страдают какими-либо видами аллергии. То есть как им поступить, если вот у них аллергия, и они хотят привиться от коронавируса. То есть какие есть там, не знаю, ограничения, исключения?
Но мы все-таки с аллергическими реакциями в анамнезе, у которых были в прошлом серьезные аллергические реакции в виде отека квинки, анафилактического шока, не рекомендуем делать им. А если это аллергическая реакция, то это надо, конечно, после консультации с врачом, с лечащим особенно, вот, который видел эту реакцию, вот, проконсультироваться и уже тогда принять решение индивидуальное. То есть мы с аллергическими реакциями все-таки стараемся вакцинацию не проводить.
Ну, то есть, если это, грубо говоря, было 5 килограмм мандарин, которые загружены в организм, то есть, скорее всего, конечно, это никак на прививку против коронавируса не повлияет, и просто нужно переждать и этот диатез себя согнать. Если у людей какие-то более серьезные, как сейчас вот было сказано, да, отек квинки и анафилактический шок, который может стоить, в общем-то, человеку жизни, то здесь уже нужно разбираться более детально со своим лечащим врачом.
Врачом обязательно.
Вот, может быть, даже ведь есть анализы тоже на аллергии, там смотрят.
Ну, это аллергии, это аллергопробы не совсем показательные для проведения вакцинации, а просто лечащий врач, он может сказать, можно это делать или нет, и в виде какой аллергической реакции проходило это у него заболевание.
Ну, и вот еще такой тоже достаточно спорный такой момент. Люди, скажем так, разделились на несколько лагерей, на 2 лагеря. Одни, которые считают, что я вот переболею, у меня выработается иммунитет, и будет у меня защита. Другие говорят, лучше я вообще болеть не буду, я лучше пойду и сделаю прививку. Что говорят по этому поводу медицинские работники? За что они все-таки радеют? За то, чтобы организм сам переболел, справился, выработал иммунитет? Или все-таки вакцинация, потому что...
Однозначно, что это вакцинация. Вы понимаете, что инфекция коронавирусная, она протекает по разной степени тяжести. И если, ну, на средства массовой информации хорошо показывают, как человек находится в реанимации, когда он находится, лежит на спине неделю, две, месяц, ну, вот как ему трудно дышать, если это поражение легких больше 50%, то бывает очень много осложнений и в виде остаточных явлений, которые может привести к дыхательной недостаточности. И поэтому, когда решается вопрос, делать, не делать прививку, ну, вот особенно пожилым и с хроническими заболеваниями, то для себя вы должны просто решить, что я вот сегодня сделаю прививку, у меня температура сегодня повысится 37,2, и у меня больше ничего не будет, и я буду защищен от осложнений таких, или же я заболею, я не дай бог еще я могу погибнуть, или я получу такое тяжелое осложнение, которое приведет к инвалидности, и качество жизни никакое. То есть у нас есть пациенты, которые получили, но которые, слава богу, вот они справились с этой инфекцией, но поражение было легких достаточно серьезное, и они у нас остались на кислородном концентраторе, который, ну, без кислорода они не могут жить. Это ведь очень все серьезно, когда развивается фиброз. И поэтому ставить вопрос, делать мне прививку или я лучше переболею, то однозначно, что делать надо вакцинацию, и что потом уже, если я и заболею там через год, вот, или через полгода, то я его перенесу бессимптомно, и я не буду даже знать, что я перенес эту коронавирусную инфекцию.
Вот, кстати, по поводу бессимптомно хотела спросить, ведь это... рулетка, то есть здесь не угадаешь, здесь нельзя предугадать наперед, что вот я лучше переболею бессимптомно, и все у меня будет хорошо, у меня будет иммунитет. То есть здесь нельзя просчитать, у кого она протечет бессимптомно, коронавирусная инфекция, а кто заболеет так,
никто,
что...
Никаких данных, никак нельзя это прощупать. Ну вот, и поэтому какое количество вируса попадет в организм, тоже это так можно только дискутировать. Ну вот я сегодня так, и завтра так. И поэтому наша задача сказать и донести вот до каждого, что у нас достаточно все серьезно. И вакцинация – это самый лучший способ профилактики заболевания.
Но заболевших нам на сегодняшний день, на сегодняшнюю неделю достаточно большое количество людей заболевших.
Да, заболевших у нас достаточно. У нас даже на сегодняшний день под наблюдением находится с коронавирусной инфекцией, даже не говоря там про ОРВИ, 581 человек. Это достаточно большое. То есть это люди уже, которые выздоровели, а это вот сейчас еще под наблюдением. То есть они будут 14 дней. Это даже с малосимптомной или с легкой степенью тяжести, которые находятся дома, или там они с ковид, с КТ-1. Ну, вот, значит, они наблюдаются дома и лечатся дома. Но есть и в стационаре у нас, которые лечатся в течение... Ну, средняя степень тяжести где-то 10 дней, их выписывают на долечивание домой. И вот сейчас этих пациентов достаточно много.
То есть даже если сравнивать, наверное, с периодом весны, сейчас больше этот показатель?
Больше показатель. Летом у нас было затишье, и мы и меньше обследовали, и меньше выявляли этих пациентов. Но вот сейчас есть заболевание. Но не всегда оно расценивается как коронавирусная инфекция, но у нас просто повышенная заболеваемость, мы ОРВИ. И у деток большей степени ОРВИ, у взрослых ОРВИ, там бронхиты, трахеиты, но когда мы начинаем обследовать, у детей реже это возникает коронавирусная, присоединяется коронавирусная инфекция, у взрослых она бывает чаще.
Давайте еще раз напомним, где можно привиться от коронавируса. То есть это поликлиника на Крымской.
Поликлиника номер 1, Крымская, дом 2. Поликлиника Раменской ЦРБ, улица Махова, 14. Поликлиника в Илинке, в Илинском поселке, Илинская поликлиника. И поликлиника Речицкой участковой больницы, село Речицы, центральный дом 2.
Там отдельные прививочные пункты, которые занимаются именно коронавирусом, против коронавируса.
Прививочные кабинеты везде выделены. И еще повторяю, что есть самозапись. И самозапись можно через портал госуслуг, через личный кабинет, это тоже записаться. Ну и, конечно, можно записаться и по телефону, если тяжело людям пожилым, которые не могут записаться или нет молодых родственников, значит, они могут по телефону 8 800 550 50 30. Звонить лучше, конечно, во второй половине дня, когда меньше вызовов на дом, и вам оператор или администратор около центра обязательно помогут и запишут вас в удобное для вас время.
Уважаемые радиослушатели, наше эфирное время подходит к концу. Прежде чем мы с вами попрощаемся, Людмила Семеновна, давайте мы пожелаем нашим радиослушателям. Чтобы они не болели в это тяжелое время, потому что, как вы сказали, что помимо коронавируса сейчас и ОРВИ достаточно, потому что для него подходящее тоже время. Вот. И мы должны, конечно, себя оберегать, и оберегать своих близких, потому что ведь коронавирусом мы можем не только сами заболеть, мы можем также заразить наших близких, среди которых также бабушки и дедушки, пожилые люди, наши родители, вот, ну и, конечно же, и детишки.
Ну, я обращаюсь к нашим жителям. Конечно, хочу пожелать им всем здоровья. Берегите себя, своих близких. И могу сказать в заключение, что предотвратить эту болезнь, коронавирусную инфекцию, мы можем с помощью вакцины, вакцинации. Это благо такое для нашей страны, для нашей Московской области, что она у нас появилась. И предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Поэтому я приглашаю всех на вакцинацию и надеюсь, что к лету...
Вакцины хватит на всех.
Нет, вакцины точно хватит на всех, но мы должны к лету справиться с этой инфекцией.
И все у нас будет хорошо.
И все будет хорошо. Всем здоровья.
Спасибо большое, Людмила Семеновна. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы говорили про прививочную кампанию против коронавируса. У нас была в гостях Людмила Семеновна Паненкова, заместитель главного врача по поликлиническому отделу работы. Берегите себя. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.